Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях создатели духовного театра «Глаз», артисты, актеры, режиссеры, постановщики, сценаристы, деятели искусств Никита Сергеевич Астахов и Татьяна Георгиевна Белевич. И мы говорим в связи с тем, что завтра у Никиты Сергеевича юбилей, 75 лет, мы вас снова поздравляем, хоть еще будущим не поздравляют, но вот все равно мы говорим сегодня, поэтому мы вас, конечно, желаем вам сил и творческих дальнейших свершений. Вот мы заговорили о репертуаре театра «Глаз». Мне вот что интересно в этой связи. Понятно, что режиссер, который... внутренне, для которого внутренне очень важно себя ощущать христианином, и который, для которого вот эта вера в том числе определяет выбор того, что я буду ставить, что не буду ставить, с чем я буду работать, с чем не буду, вот такой режиссер, конечно же, может найти близкий для себя смысл в, казалось бы, даже таком советском писателе Шукшине. Но вопрос мой в том, а насколько в любом авторе можно найти христианские смыслы. Ведь, исходя из логики, все произведения европейской культуры так или иначе где-то они зиждятся на христианстве, потому что вся культура пронизана христианством, создана христианством.
Вы знаете, я это называю религиозность, религиозная суть художественного произведения. Она есть у каждого автора. Но... Цензура может уничтожить этот религиозный смысл. Это легко делается. Немножко здесь слово убрали, здесь добавили слегка то-то, то-то, и все растворяется. Вот этот выявить смысл. Вот, например, Англия, да, вот мы сейчас, как бы, наши политические взаимоотношения. Шекспир, значит, Отелло. Там фраза эта в монологе Отелло говорит: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Это что такое? Если молилась, то я тебя задушу. Если не молилась, тоже задушу.
Не сходи, помолись.
И потом, что за вопрос такой? Значит, это что, он христианин, и она христианка? Вы понимаете, в чем дело? И это надо решать. Это как это играть, как это ставить? Или же, возьмите «Гамлет». Я, значит, 3 раза играл разные роли в «Гамлете». 8 спектаклей, значит, смотрел, и еще фильмы. То есть материал хорошо и знаю. Но сегодня я взял, мне батюшка сказал там, прочитай «Гамлет». Я думаю, ну чего читать-то? Вроде чуть ли не наизусть. Взял, прочитал. Не знаю пьесы.
Да, что вы там такого нового для себя обнаружили?
Смотрите, во-первых, папу Гамлета звали Гамлет.
Он Гамлет Гамлетович.
Вы смотрите, как интересно. Но самое интересное другое. Вся пьеса пронизана христианским мышлением и пониманием мира. Жалко, я там выписки сделал. Все очень точно. Начало спектакля, явление призрака отца Гамлету. Когда? В Рождество. Сноска авторская. Тень отца Гамлета появилась в Рождество. Это что такое? Эта страна отмечает, встречает Рождество, и все это знают. Вы понимаете, вот это какой мир. Вот это пространство, в котором живут герои Вильяма Шекспира. Понимаете, как интерес? И ты сегодня, благодаря Спасу, Союзу, Вере, понимаете, образованию, книги, батюшки к народу вышли, церковь вышла из-за ограды. Благодаря всему этому ты вдруг начинаешь другое видеть в пьесе, а автор там сноска написана, так-то и так-то написано. Просто раньше не было глаз, или же источник. Если взять современный источник, может быть, этой сноски и нет. Вот в чем дело.
Меня все время поразило, что, если не ошибаюсь, когда Гамлет замышляет убийство, кажется, дяди своего, я сейчас просто боюсь перепутать вот именно конкретный эпизод, он говорит так, что сейчас он делает? Он сейчас молится. Нет, я не могу сейчас его убить. То что ж получается, я его сейчас отправлю на тот свет, и он предстанет перед Господом в момент молитвы, так он не получит наказание тогда. Я не могу сейчас его тогда убить. Да. Это, конечно, то, что я сейчас озвучиваю, это, ну, мягко говоря, нехристианский подход к жизни, к нравственности. Но мышление, как вы совершенно справедливо сказали, персонажа и автора, оно абсолютно пронизано вот этим вот ощущением того, что вообще-то Бог есть однозначно. И это очень реально, очень серьезно то, что он есть.
Да нет, там дословно написано. Гамлет после своего монолога говорит и заканчивает монолог предложением. Но я пойду молиться. Ну, вспомните прекрасную игру Смоктуновского, предположим. Но там же этого не было совершенно. А это у Шекспира написано.
А вот что
вот
для вас,
какой герой.
Как для режиссера, если бы ставили актеру задачу, ну, или как-то просто разбирали бы этот образ, вот эта фраза короткая, я пойду молиться, что она должна в актере, в его подходе к этой роли определить? Как-то вот на что она должна повлиять?
Это образ, понимаете, это образ жизни. Образ жизни. Один идет на дискотеку, понимаете, а другой человек идет молиться. Это образ жизни.
Но здесь такой. Тоже можно разные задачи поставить. Как решать роль, как решать спектакль. Ведь можно задачу поставить: я пойду молиться, чтобы я не совершил преступление. Там, я пойду молиться, чтобы помочь этому человеку. Я пойду молиться, потому что уже время настало. То есть, вот, понимаете, каждая задача разная. И все зависит, как решать ту или иную роль. И какую ставить сверхзадачу в спектакле. Мы вот часто с Никитой Сергеевичем на эту тему думали, потому что мы вот в рождественских чтениях уже много лет проводим круглые столы, театр, кино, масс-медиа. Духовная безопасность государства. И вот мы там говорили о Станиславском, кстати сказать. Очень интересно, была одна лектор. Но она не лектор, она просто жила в доме музея Станиславского, 20 лет работала. И очень интересную лекцию о Станиславском прочитала. И как бы это ее, наверное, было такое вот, как бы, ну, кульминация, наверное, ее жизни. Она там вскоре умерла. Но она очень много интересного рассказала. И сказала, что Станиславского, которого мы знаем, он не таков. Что духоносная система Станиславского была изъята в советский период. И мы в основном, когда учимся там в театральных вузах, мы изучаем, ну, вот такие подходы, механику, вот как работать, там, типа упражнения там какие-то. И мы вот все время думали, и вот мы пришли к такому выводу, что у нас вот нас учат в театральных вузах, вот какая задача у актера, да, а сверхзадача, а потом, а что такое сверхзадача? Ну, как-то мы, знаете, вот, ну, ты понимаешь, что такое задача, ну, сверхзадача, да, вот чтобы, да, а сверхзадача, вот никак что-то не доходило. А вот сейчас уже мы понимаем, что такое сверхзадача. Но это как раз вот, если так просто сказать, это ответственность перед Богом. Что ты хочешь сказать этим спектаклем? Вот как ты отвечаешь за соделанное? Вот то, что ты этой ролью в результате вот этим спектаклем. Как ты помог зрителю? Либо ты его в бездну толкнул, либо ты ему дал вот свет в конце тоннеля, о чем мы говорили вначале.
Очень интересно, что я вот этот термин «сверхзадача» встретил как читатель в книге «Беседы с коллегами» Товстоногова. Угу. Он, эта книга, так скажем, стенограмм его фрагментов его репетиции в какой-то театральной лаборатории. И там вот это встречается. Вот, значит, коллеги, мы забываем метод Станиславского про сверхзадачу. Не сверхзадача, а сверхсверхзадача. И я понимаю, что для... Вот вы сейчас говорите, я думаю о том, что для великого режиссера там при этом не было религиозного смысла. А для вас есть.
Святой Иоанн Златоуст, по-моему, говорил, что цель художника – это служение Богу. Понимаете, он все определено давным-давно. И все, что сегодня там происходит, это некоторое баловство или хулиганство там. Когда нельзя забывать то, что уже сказано. Сказано и в каком вектор, в каком направлении идти. А возвращаясь к Гамлету, значит, to be, I not to be, быть или не быть, главный его как бы монолог, в чем он заключается. А он как раз в этом и заключается. Шекспир кодирует беспокойство человека о переходе бытия в житие. И ответственности человека именно вот за это, как твое бытие вообще проходит. И тогда, если оно бытие и бытие, и ты звезды видишь в луже, понимаете, это одно дело. А когда ты думаешь, у тебя какие цели, задачи, если у тебя, это совершенно другое дело, понимаете?
Татьяна Георгиевна, вы упомянули вот рождественские чтения и эту секцию, да, если я правильно понимаю, которая касается соседства, сочетания православия, театра, кино, телевидения и масс-медиа. Постоянная тема, которая звучит и в том числе в нашей студии, и, наверное, еще много времени будут эти стереотипы или мнения просто корректно сохраняться о том, что вообще вот церкви к театру отношения очень сдержанное. Вот у церкви как института, и как, скорее даже как традиции многовековой, к параллельной многовековой традиции театра отношение не очень такое благоволящее. Это так, с вашей точки зрения? И в чем здесь проблема?
Конечно, мы с этой проблемой сразу же столкнулись. С первой постановки, вот, Никита Сергеевич, вы говорите, вообще зазвучало Евангелие. Я помню, к нам подходили и говорили: «Слушайте, я на кухне, там варю борщ, и вдруг я слышу евангельские слова. И потом, говорит, я понимаю, что это голос Астахова и Белевич. Это что за чудо?»
Это как раз... радиоспектакль какой-то был?
Ну, какая-то передача фрагменты вот из «Светлого воскресенья», где у нас Евангелие звучит, да? И это тогда было невозможно. Была цензура, было все, понимаете, был атеизм, коммунизм мы строили. И вот это зазвучало. Конечно, был шок, но шок был и для церкви во многих случаях, потому что, допустим, мы вышли в Доме кино первый раз и прочитали, это был, по-моему, съезд, как это назывался, братств, что ли, или, ну, в общем, каких-то религиозных общественных организаций. Мы вышли в Доме кино, сидел президиум из священноначалия, там, митрополит, это, и мы вышли, нам дали это кусочек, а вот здесь вот вы сейчас. И мы как раз, вот это сейчас и было, Евангелие, которое Никита Сергеевич читал, кстати сказать, великолепно, в свое время отец Матфей Марвель назвал, он говорит, надо Евангелие преподавать у нас в Лавре. В общем, вот он читал так. Мы выбранные места и обиху там пели. И вы понимаете, что получилось? Получился такой казус. Читает Никита Евангелие, вдруг зал весь встает в Доме кино, понимаете, это вообще 89-й год. Зал встает, а президиум сидит. Ну, обычно священник читает, а так эти встают. А тут получилось все наоборот. Зал встал, президиум сидит, а мы, значит, лопочем свои эти тексты. Потом, значит, батюшки там и епископы так переглянулись и потихонечку тоже встали. Конечно же, это могло, как вам, было принято по-разному. Во-первых, какое мы имеем право, раз. Потом это вовсе и не театр, не поймешь что. Вот так вот это трудно все воспринималось. Но вот сейчас прошло почти 30 лет, понимаете? Мы, как говорится, протарили вот эту дорогу к храму. И говорим о том, что вот у нас книжка есть, которую мы выпустили там сколько-то лет назад, «Незримые ступени христианства», где Гоголь о театре говорит. Он говорит, театр – это и есть та незримая ступень к христианству. Мы, конечно, никогда не претендовали на замену церкви, но приблизить к порогу церкви, мы говорили, мы все-таки можем вот своими силами, да, своими там такие где-то неумелыми, где-то, не, может быть, и не такими, но, в общем-то, по жизни это получалось. И сейчас в результате, конечно, встречаются разные духовенства, которые вообще просто к культуре плохо относятся, понимаете, они там были батюшки такие, когда мы уже получили полное признание, даже сидели уже в храмах там на трапезе, и вдруг, значит, один говорит, ну, батюшка, приходите к нам, и говорит, не ходил и не пойду никогда в театр. Конечно, такие есть, но в священном начале наши патриархи, надо сказать, все, мы же начали при патриархе Пимене, потом патриарх Алексей, сейчас патриарх святейший Кирилл, практически мы от всех имеем благословение. Мы имеем церковные награды, уже ордена, медали. Вот у Никиты Сергеевича там орден святителя Макария, Даниила Московского святого. У меня там равноапостольная княгиня Ольги. Даже наши актеры имеют уже церковные награды, ордена. Это, конечно, редчайший случай, может быть, самый первый случай на театре. Но, тем не менее, это говорит о том, что театр признали, что он может быть помощником, понимаете, не разрушителем, а все-таки созидателем. Вы смотрите, сейчас я смотрю, вот даже телеканал «Спас», смотрите, сколько актеров приглашают. Уже все начинают рассказывать, как они в храмы ходят, про свои, так сказать, семейные какие-то коллизии, там, про свою веру и так далее. Время другое стало. Мы-то ведь в самый вот этот трудный период, самый большой удар взяли на себя. И мы все-таки, вот, мне кажется, протарили эту дорогу к храму, что актеры – это не лицедеи, понимаете, которых там изгоняли, как языческие, там, языческих артистов, там, громил их Иоанн Златоуст, там, Иоанн Кронштадтский, нет. А это наша школа, русская психологического театра, где актеры были верующие, не перекрестившись, не выходили на сцену. Это школа малого театра, где Щепкин, у нас на стенах в Щепкинском училище написано: «Театр для актера – это храм». Ну, там большое еще, и потом дальше: «Священнодействуй или убирайся вон». Вот какой призыв к актеру: «Священнодействуй». То есть действуй согласно Священному Писанию. Или убирайся вон, не мерзопакостничай на сцене. Вот если как бы культуру разделить на эти две части, которые, собственно, сейчас они и разделились уже. Это культура и антикультура. Вот та, которая культура, она, конечно, должна быть помощь церкви. А помощь церкви тоже должна быть культуре, потому что, ну, там у нас духовники есть, у нас и духовник театра уже много лет, которые просто подсказывают, как правильно поступить, потому что мы же не родились такими, что все знали. А здесь надо в очень тонкие такие моменты иногда попросить и благословение, посоветоваться, как это сделать.
Никита Сергеевич, а вы в этой теме сложной недели для себя точку спокойствия нашли?
А в этой могу, потому что это такой он самый болезненный вопрос для театральных деятелей, церковь и театр. Покороче ответить, потому что этот вопрос, как правило, нам всегда задают. Покороче ответить, значит так. Было время, когда актер увел людей из церкви в театр. Это была политика, это было сказано. Владимир Ильич сказал, что нам мало разрушить церковь, надо ее заменить. Единственным удобным институтом для этого может быть театр. Это произошло. Вот сейчас мы живем в счастливое время, когда актер может поменять свою функцию и через театр привести любовь людей в церковь. Понимаете? А что касается конкретного, просто я скажу, святейший патриарх Кирилл. Ну, представьте себе, написал 2 письма мэру города Собянину с одним и тем же содержанием: помочь русскому духовному театру «Глаз». Имеется в виду помещение. Потому что помещения нет. Но а потом здесь уже другой вопрос. Ответа не последовало. Вот и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Создатели русского духовного театра «Глаз» Никита Астахов и Татьяна Белевич сегодня проводят с нами этот светлый вечер. А вот не раз уже в нашей беседе, в других ваших беседах звучит это словосочетание русский духовный театр или профессиональный духовный театр? Я думаю, что этот вопрос вам тоже задают, но я не могу сейчас его обойти, потому что он напрямую связан с, вот, ну, и с тем, что, о чем мы сегодня говорим, с юбилеем Никиты Сергеевича. Вы занимаетесь этим 30 лет, вы отдали этому театру очень много времени. Наверняка какая-то рефлексия сформировалась. Все-таки в чем эта разница между духовным театром и просто театром?
Мы, понимаете, отношение как бы общества. Мы когда организовались, это не мы назвали себя русский духовный театр, это нас назвали, что в России за рубежом было напечатано. Да, в России действительно произошла перестройка, потому что в атеистическом государстве появился русский духовный театр «Глаз». И когда, значит, это там нас назвали, мы не называли, мы назывались «Московский театр «Глаз». У нас очень... А пресса назвала нас так, назвала так. Вот. И исходя из этого, отношения и ударения менялись. Например, сначала всех людей в основном раздражало. Почему это духовный? Что это такое? А мы что, не духовные, что ли? Раз. Сейчас, например, говорят, а почему это русский? А мы что, не... Вы понимаете, акценты другие. То есть в обществе, значит, реагируют по-разному. То на одно слово реагируют, то на другое слово. Вообще слово «духовное», как сын Булгакова очень интересно выразил такую мысль, говорит, вот весь мир знает такое понятие, как дважды два, четыре. Ну, все знают. И все с этим согласны. Весь мир. Нет ни одного человека в мире, который бы с этим это мог опровергнуть. Но вы этому математическому выражению представьте слово «духовный».
Так.
Что это духовное понятие такое же, дважды два, четыре. Как только вы это слово произнесете, вот вы с этим словосочетанием техническим, математическим, у вас сразу же половина населения сразу задаст вопрос, а почему? А через короткое время 75% населения скажет, этого не может быть. Вот отношение мира, ну, мир во зле, к этому слову, понимаете? Поэтому мы несем тяжкий крест за то, что нас так назвали. Понимаете, вот именно.
Но вы, тем не менее, себе это название все-таки присвоили, то есть вы с ним согласились и приняли его.
Почему? Потому что я понял, что это не название театра, а стремление театра.
Миссия.
Мы хотим быть русскими, мы хотим быть духовными, православными. Мы хотим. Это путь, это дорога, это устремление, это репертуар. Это собирание людей вокруг этой идеи, понимаете? Я вам скажу, таких людей становится все больше и больше. Я имею в виду театральный мир.
Просто понимаете, когда мы образовались, это было коммунистическое время, атеистическое. И, в общем-то, честно скажу, мы набрались смелости, чтобы так назваться, чтобы сказать «да». Мы будем вот на эту тему говорить. Мы будем. Вот у вас такие театры, да, а мы будем на эту тему говорить. Вот у нас же такое название. И, в общем, это было, я вам скажу, смело и трудно. Потом мы, когда обратились к Владыке Петерим, тогда был в издательском совете, и мы все пытались к нему войти, но принял нас схиархимандрит Иннокентий Просвирнин. Потрясающий человек, потрясающий. И вот он, ну, это целая история, как мы там приехали, выступали, и потом он долго с нами говорил, и, в общем, он сказал так, вы знаете, ведь вообще, в принципе, ведь каждый театр должен быть духовным, должен быть. Но вы взяли на себя такой крест, вы вышли на прямую борьбу с самой большой темной силой, вот с ним. Потому что вы предтеча возрождения русскому слову. Вот это... И у вас будут очень большие трудности. Вы забудете тот театр, который вы знали. У вас будет совершенно другой театр. У вас будут такие трудности, вас так будет крутить. Но знаете, что в самый последний момент все равно Господь будет помогать. Вот если бы он тогда не предупредил нас, мы бы, наверное, может быть, и не выдержали, потому что очень были большие такие трудности, что даже трудно все пересказать, это, знаете, надо целую книгу писать. И поэтому само название «Русский духовный», оно вот определило тот путь, тот вектор, сойдем мы с него или нет. Почему? Потому что театр – это прежде всего слово. И мы знаем, что такое вначале было слово. Слово, да, слово – это Бог. И вот искажаем мы это слово или все-таки тянемся к нему? Вот та борьба, которая сегодня на театре очень обострилась. Вот чем не прикрой, ни музыкой, или ни там одеванием, или раздеванием, или еще там чем-то, фокусами, там, современные технологии, там всякие лазеры и все такое, все равно в основе это слово, понимаете? И вот как оно влияет, и как ты его сохраняешь, верен ли ты ему, наверное, вот в этом есть тоже сверхзадача театра.
Знаете, вот эта позиция театра, она, да, выработалась годами. Это вещь такая сложная, трудная. Как пример, когда у нас было еще помещение, у нас была реклама под стеклом, и там это сам Христос Малютка, сказка. И нашелся человек, который топором, значит, разрубил эту витрину и разрубил снимок, фотографию, икону, которая была изображена на фотографии. И нам начались звонки. Если вы не уберете иконы, то мы вас подожжем, там еще это зафиксировано все, понимаете? И тогда батюшка, отец Георгий, который нам помогал и в организации театра, и 30 лет окормляет театр, Докукин, протоиерей, он спросил нас, коллектив, он был поменьше, он спросил, ну как, уберем иконы? Давайте проявляться как-то, как мы? Тогда не будут нас рубить. И не будут поджигать.
Или но как? Не убрали.
Да, да. Но я считаю, это позиция. Это,
да, это даже актеры говорят, давайте мы будем дежурить. Проявились очень многие люди, проявились очень мужественно. Потому что просто был звонок, когда действительно мы ждали поджог, может быть, все что угодно.
Вот смотрите, 30 лет борьбы. Я думаю, что не только с сумасшедшими поджигателями и с искушениями, с самим собой, наверное, все мы через эту борьбу проходим. Вот как уберечься от цинизма в такой ситуации? Как не начать думать, да народ вокруг, никому ничего не надо, помещения нет, там все ходят в другие театры, более крупные, более провокационные, у них там другие бюджеты и так далее. А мы никому не нужны, мы такие вот говорим о вечном, о правдивом и о хорошем, а нас как-то вот, а народу это не надо. Вот возникает такая опасность, такого может быть, я ошибаюсь, вы сейчас со мной не согласитесь, но такого, таким цинизмом по отношению к окружающим, к жизни, да и к самому себе заразиться. Как этому противостоять, как в это не скатиться?
Вы знаете, во-первых, народу это надо, это первое. Посмотрите, придите, посмотрите, как нас принимает
зритель. Нет, я не утверждаю, что не надо, я говорю о том, что может быть возникнет такая психологическая ловушка внутри себя.
Да, вот это сопли, как говорится, ах, как трудно, сложили, значит, руки, там все это дела. 30 лет нас бьют. Это хорошо, это на пользу. Да. То есть мы крепче становимся, понимаете? Мы крепче становимся от этого. Потому нет, что что такое цензура, там, предположим? Если художественное произведение, если его как бы не сдерживать, не сдавливать, то оно растечется, болото будет, понимаете? А в трудностях, стремление, вот стремнина, она усиливает свое движение. Поэтому нам жить, мы живем бурно. И мы к этому так привыкли, что как бы это даже без трудностей неинтересно. Я бы так сказал.
А вы как это чувствуете, Татьяна
Георгиевна? Знаете, то, что вы сказали, это очень близко. И, конечно, бывают моменты, когда наступает такое, понимаешь, что вот несправедливо. Ну, вот я знаю, что Астахов очень талантливый актер, да. Ну, просто очень. Потому что, когда называли его там выдающийся актер, по Москве он входил в пятерку лучших актеров. Там Леонов, и среди них, значит, Астахов. Ну, тем более он там еще в свое время в театре Маяковского работал. И я думаю, ну, вот кто-то говорит, Никита, ну это несправедливо, да, ну как, ты ненародный, еще там в Малом театре говорят, там, мне там какие-то вещи говорят, как ты актриса, а вы, значит, остались вот в таких как бы рамках, а могла бы играть то, могла бы, и думаешь, действительно, вот могло бы быть и это, могло бы быть, мы бы сидели там в шикарных театрах, в гримерках шикарных, там, в театре Маяковского, в Малом театре там или в других, понимаете, в кино бы там какие-нибудь сериалы были бы уже там эти популярные. Этого же ничего не случилось. Говорит, ну, у вас зато есть театр. И вот мы сидим, такой театр, мне тут даже во сне приснилось, когда, значит, говорят, что вот у него вот все служило, не сложилось, а у вас вот сейчас вот не сложилось, как бы типа того, что вас мало знают там или еще что-то. А я отвечаю там актрисе молодой. Я говорю, понимаешь, для тебя сейчас это слава, вот ты сейчас имеешь, а потом пройдет время, и ты будешь говорить, ах, какой-то, а я даже там в нем работала. Вот что это главное, что это сильнее? То есть, ну, может быть, это как бы такой бред сновидений, но тем не менее, когда вот наступают эти моменты, и ты понимаешь, что ты можешь больше, и как бы и мы достойны, наверное, большей похвалы, и каких-то удобств, и зарплаты, и там все такое, я сейчас все больше привожу, ну, как бы прихожу к такому своему внутреннему осознанию, надо смиряться. Вот смиряться. Вот ты делаешь все, что ты можешь делать. Вот ты честно делаешь. Вот до конца. Я тружусь, мне тяжело там рано утром встать после тяжелого спектакля. А я иду на работу, я иду, а мне это тяжело. Я делаю, я выполняю это добросовестно. Я стучусь в двери, чтобы помочь театру. Я бьюсь за помещение. Я это делаю. Но пока этого вот так, как хотелось бы, как должно быть, как, может быть, и нужно, даже, может быть, и стране, будем так, если уж высокопарно говорить, а этого не случается. Я думаю, ну, значит, смирись, значит, Господь тебе не дает почему-то сейчас это, ему виднее, наверное, как-то это должно быть. И когда вот сейчас там очень многие выдающиеся актеры, вот сейчас тут день рождения популярной певицы, Примадонны отмечали, она говорит, что рассказывают тайны такая, она же очень легко ранимый человек. И мы все говорим, думаю, ой, такой легко ранимый. Ну, то есть ты талантливый, поэтому ты очень легко ранимый. А я прочитала, где один старец говорит, когда говорят легко ранимые, это значит очень тщеславные. И вот это вот...
Как точно.
И вот это вот ощущение. Я сейчас говорю, я обижаюсь, я легко ранимая. Я тщеславная. Значит, не надо, сиди вот на этом месте, стой, где стоишь.
Да. Ваша речь закончена на том, что Никите Сергеевичу в грядущий юбилей пожелаем именно успеха, помощи Божьей и свершений всех творческих и личных больших дел. В первую очередь, конечно, дальнейшей работы, процветанию вашему главному такому детищу, русскому духовному театру «Глаз». Вас поздравляем, и напомню, завтра у Никиты Сергеевича Астахова, одного из создателей Русского духовного театра «Глаз», юбилей, 75 лет. А у нас сегодня в студии был Никита Сергеевич со своей супругой, соратником и вторым создателем театра «Глаз» Татьяной Георгиевной Белевич. Я благодарю вас за эту беседу и надеюсь, что эта встреча в студии «Радио Вера» не последняя.
Мне бы хотелось вот сказать, вот 75 – это такая жуткая какая-то эта цифра. Вот, я человек несерьезный и в первую очередь к себе очень несерьезно отношусь. И мне, я даже хотел, чтобы наш художник этот вечер отметил не 75 нарисовал там что-то на сцене, а 7 плюс 5. Мне это ближе, потому что все равно я считаю, что
детство,
вот
да?
в любом возрасте, как Гоголь говорил, да, ты живешь только тогда и двигаешься только тогда, когда считаешь себя учеником.
Но если я правильно понимаю, то 1 мая в Москве в театре «Глаз» состоится вечер.
вечер,
посвященный,
да, в театре
юбиляру, да. Никите Сергеевичу Астахову, и кто вот в эти праздники не уехал, кто в Москве, то тогда от создателей театра «Глаз» вам приглашение.
Ну, я не знаю,
демонстрацию еще можно устроить. День солидарности трудящихся, труждающихся театра «Глаз».
Спасибо огромное за эту беседу. В студии, напомню, был Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».